Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, и сегодня, как всегда, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс, и снова мы с вами. Мы в прямом эфире, поэтому, естественно, вы можете присылать на смс-портал свои сообщения, +7 925 888 88 948, телефон нашего прямого эфира 8495 73 73 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Кроме того, нас можно и посмотреть, то есть не только услышать, но и увидеть и меня, и нашего гостя в студии по телеграм-каналу «Радио говорит МСК» или по ютуб-каналу, по каналу «Говорит Москва». А сегодня у нас чрезвычайно интересный гость Александр Владимирович Макушин, замечательный историк, эксперт РВИА, член Ассоциации историков Союзного государства. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте, Константин Александрович, большое спасибо, что пригласили. Да. Огромное спасибо вам за вашу работу, потому что, вне всякого сомнения, вот сейчас могу сказать в эфире, я считаю вас, наверное, тем человеком, одним из своих учителей, спасибо. И, наверное, поговорим о такой очень сложной теме, как европейский правый консерватизм, причина его зарождения, причина зарождения, я выскажу свое мнение по причинам зарождения фашистских идеологий, какие экономические, социальные, культурные причины к этому приводили. И проведем, наверное, очень такие прямые исторические параллели, потому что, история это не о прошлом, это в первую очередь о том, как понимать будущее и настоящее. Эпоха просвещения, уйдем далеко. Эпоха просвещения – это время, когда человеческая наука, когда человеческий ум делает взлет. Вот 19 век, и начало этого века. Парусные корабли, люди ездят на лошадях, путешествие по Европе занимает месяцы. Конец этого века, кто был ребенком в 1820 году, 1812, 1877, будучи стариком, застал совершенно другую Европу. Да. Это другое общество. Это переселение из сельских районов в города, это формирование рабочего класса, это другая культура. Это для того, чтобы понимать... Советское общество пережило то же самое, когда разрушался Советский Союз. Mm-hmm. Это разрушение мира, привычного мира европейских буржуа, европейский средний класс, европейская аристократия, европейский крестьянин. Для него рушился мир. Mm-hmm. Правые машины, изменение скорости, телеграф, газеты. Человек начинает попадать из достаточно спокойного, размеренного сельского мира, я специально говорю, просто давая широким мазком, он попадает в мир, где уже есть информация, где есть информационные технологии, где развивается наука и техника. Он начинает, большая часть людей начинает бояться, они начинают не принимать этот мир. И именно этот страх неприятия нового, непонимание того, что им этот мир несет, страх за свое место в экономике, это европейский средний класс, для аристократии, и породил и европейский правый консерватизм, и дал зачатки того, что потом, на мой взгляд, стало фашизмом. Именно в том смысле. Но здесь есть первая развилка, она очень важная. Когда мы говорим о фашизме и правом консерватизме, мы должны очень четко, на мой взгляд, различать две вещи. Европейский правый консерватор – это человек, в первую очередь, основанный на... духе просвещения, на том, что очень метко Карен Шахназаров, наш великий режиссер, очень метко сказал, что и для него Европа это, с одной стороны, кондотьер Сфорца, с другой стороны, это роденовский мыслитель, я бы добавил третью ипостась, это флагеллант с мистическим взглядом на мир, о чем мы тоже коснемся. Но европейский правый консерватор – это человек, который избрал путь роденовского мыслителя, пытаясь совместить это с религиозной моралью, католической либо протестантской. Макс Вебер, яркий пример. А фашизм и его наверное, самое главное выражение германский национал-социализм – это иррациональность. Конечно, это именно обращение к мистическим корням Европы, обращение... Вот тут я, наверное, поспорю с советской историографией, которая говорила, что это идеология мелких лавочек.
Нет. Абсолютно не с вами тоже согласен.
Это, да. Скорее всего, идеология вот именно сельских низов, именно вот такой всплеск архаики. Причем я вот с коллегами использую термин «футуро-архаика», да, когда мы говорим о современной Африке, которая тоже во многом в этом. Ну вот германская глубинка – это та же самая футуро-архаика. Они столкнулись с мощной цивилизацией, и они ее стремились отторгнуть. Вот,
если они не хотели ее законсервировать.
Да, 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 совершенно верно. Именно оставить. Более того, если мы посмотрим потом то, что делал Гитлер, вот это обращение к Средневековью, это ярко показатель того, что он, и он, и многие из его последователей не принимали,
конечно, конечно,
то развитие мира модерна, да, мира науки, мира техники, которое произошло, потому что, ну, плеск колоссальный. Вот мы сейчас, да, видим, как при нас развились информационные технологии, но тогда то же самое было, извините, но паровая машина тройного расширения, пулемет «Максим».
Конечно.
Ведь если читать газеты того времени, говорили, что вот сейчас появление пулемета приведет к тому, что войны кончатся, у нас не хватит патронов, чтобы стрелять.
Конечно, железные дороги, когда скорость-то...
Конечно,
сегодня
проходы.
Да, встал утром, а вечером ты уже на другой конце страны.
Это вообще меняло жизнь. А европейские правые консерваторы, которые, кстати, вот здесь, наверное, еще одно такое заблуждение, ну, Ницше, Шпенглер, Меллер, Ван де Брук не были идеологами национал-социализма,
конечно,
и фашизма.
Конечно, конечно.
Это совершенно другое. И они основаны на другом. Вот когда говорят о Ницше, ведь и забывают такой интересный факт, что во многом то, что Ницше был сторонником национал-социализма, мы знаем по словам его сестры.
Да-да-да, которая и создала...
Которая, кстати, была, да, которая была я ярким сторонником национал-социализма. Но почему, допустим, эти люди не протестовали? Немецкие правые консерваторы, это в первую очередь... Да любой европейский правый консерватор – это сторонник сильного государства.
А, ну, конечно.
Сильного,
конечно,
национального государства. Вне всякого сомнения.
Конечно.
Но это государство как государство национальное. Вот почему мы опять вспоминаем о Арктюре де Габино.
Угу.
Да, это вот яркий пример того, как французская аристократия боялась мира модерна, и он же породил расизм. Ну, он один из родоначальников европейского расизма.
Да, да, да.
Но он не европейский правый консерватор, потому что европейский правый консерватизм это иерархия внутри одного народа. И любой европейский правый консерватор, он в первую очередь за национальное государство. Он не считает, вот насколько мне довелось читать европейских правых консерваторов, при сохранении иерархии они никогда не исходили до принципа фюрерства, принципа вождизма. А одним из основных признаков фашистских движений, что в Англии,
конечно,
что в Италии, что в Германии, что... В Венгрии салашисты, это принцип вождизма.
А нет, а Габино меня вообще потрясло в свое время, что он сказал, что французская аристократия, она происходит от франков, а вот это все, это галлы. Это не...
Естественно, а для любого правого консерватора народ есть единая ценность.
Конечно, конечно.
И он сплачивается, и, кстати, были консерваторы, которые вообще не были националистами. Консерваторы немецкие это прекрасно понимали, что Германская империя – это сплав разных народов. Баварцы и пруссаки очень сильно отличаются по культуре и внешнему виду.
Есть очень интересная там статистика и наблюдение, что в районе 33-го года опрос был среди значительного количества немецких евреев, которые приняли протестантизм, они в большинстве своем были консерваторы.
Естественно. И здесь, когда мы навешиваем ярлыки на кого-то, да, что вот эти люди являются родоначальниками фашизма, мы совершаем большую ошибку. Потому что объединять это, не понимать те события, которые сейчас происходят в Европе и будут происходить дальше.
Да, вы абсолютно правы.
Потому что вот так сложилось, что даже левые идеи в европейском изводе, тут я, наверное, вообще сейчас покушусь на святое. Я буду разделять марксизм и ленинизм.
Пожалуйста, пожалуйста.
Потому что для меня Ленин и Сталин – это марксизм, глубоко переработанный.
Ну, конечно,
переработанный. Под условия и реалии многонационального русского народа. Особенно это сделал Сталин, который очень много от идей Маркса довернул в нужную ему сторону. Это, конечно, здесь я готов обсуждать это и должно обсуждаться. Я придерживаюсь вот такой точки зрения.
Ваша точка зрения вполне обоснована, тем более, что в свое время, это еще было, так сказать, начало Советского, я был потрясен тем, что марксистами себя считают все социал-демократы мира.
Да.
То есть, вот, правые социал-демократы Германии, они тоже марксисты.
А даже, извините меня, марксизм упоминается даже в работах некоторых людей, близких идеям национал-социализма.
Ну, социалистический.
Да, а вот Ленин отрицается, да, потому что это совершенно неправильный марксизм, это вообще его извращение,
которое должно быть уничтожено. Марксизм они тоже не любили, так сказать, совсем.
Гитлер, да. Здесь влияние австрийское очень сильно. Да, но часть, извините, Геббельс начинал как левый.
Ну, это Геббельс, это у него там, а потом переработался.
Ну, он, да, он потом полюбил всей душой.
Так что нет, тут в данном случае марксизм достаточно очень широкое понятие.
А если мы рассмотрим марксизм не в реалиях 20 века, а в реалиях 19 века, и почитаем Маркс вообще в оригинале, то, в общем-то, он очень четко оправдывал господство европейской культуры и европейской цивилизации над другими. Отсюда его, кстати, знаменитый тезис об азиатском способе производства. Да, когда он не понимал, как это делается, он всегда говорил, что это азиатский способ производства. И Россию он относил тоже к этому.
Да-да-да, конечно.
Но когда мы рассматриваем вообще вот процесс зарождения в XIX веке, движение европейского правого консерватизма и европейских левых движений марксизма, социализма, мы очень четко еще должны понимать, что XIX век – это век, когда Европа болела тем, что я называю, ну, здесь не национальное, здесь, наверное, цивилизационное чванство. Да. И на это были все основания. Европейская цивилизация тогда, хотим мы или не хотим, но Британия была ведущей империей мира, Франция занимала, ну, можно спорить, второе, третье место, развивались Соединенные Штаты, которые детище британской культуры, росла Германия, росла Италия, и отношение европейцев, и тот расизм, который у них тоже был, это тоже явление. Это порождение экономических причин, экономических и технологических. Когда ты в течение, ну, с 1650-х годов ты захватываешь все страны мира, которые превосходят тебя по населению. Когда, извините, старуха-мать, как поется в британской песне, да, послал своих сыновей за пять далеких морей, сидит и ждет, а они привозят в Британию богатство. Вот кто бывал в Лондоне, могли видеть срезанные решетки из цветных металлов, да, вот, ну, срезанные в годы Второй мировой войны. Но ведь, извините, но перед Первой мировой войной Британия, это Лондон, это богатейший город мира, кстати, где тоже была нищета и бедность, но центр Лондона, это была столица мировой империи.
Ну, один британский музей еще стоит.
Конечно. Естественно, это все откладывало. Это порождало европейский расизм, который частично лег не в основу, он использовался.
Использовался, да.
Правыми консерваторами, но он лег в основу фашистских европейских движений.
Конечно, ну а как же. Расизм-то он сформулирован.
А в Америке расизм параллельно развивался по другим экономическим причинам. Американским латифундистам надо было объяснять, почему они эксплуатируют негров. Извините, тут все банально, да? И вот если мы рассмотрим ставшую потом в Третьем Рейхе стандартную практику измерения черепов, то это, в общем-то, американская практика, и первая работа, где это проводилось, это работа американских расистов.
Да, ну, так сначала им надо было от индейцев еще территорию зачистить.
Ну, индейцы это вообще, их как бы за людей-то вообще мало считали. Они были вообще малопригодны, и из них работники плохие.
Ну да.
А из африканцы работники были гораздо более послушные, более. Да, если мы коснемся, то в 18 веке англичане тоже были ничуть не лучше, они тоже проводили попытки скрестить ирландцев с неграми для создания.
Так сказать, как сказал Томас Карлейль, как же мне еще вас благодарить Господа, что я не ирландец?
Да, то есть там, это, там даже не расизм был, там это была простейшая экономическая эксплуатация. Извиняюсь. И вот когда говорят о том... Еще один миф разрушу, еще на святое покушусь. Когда говорят, что у нас есть некая природная вражда с англосаксами, нет, просто геополитика всегда диктует свои законы.
Конечно, ну...
Тут надо понимать, что противостояние с Великобританией пошло, когда и Россия стала развиваться как мощное имперское континентальное государство, противовес мощной торговой морской империи. Да, тут никакого извечного противостояния нет, потому что говорить о противостоянии в Средневековье вообще невозможно. Но к середине 19 века европейцы, во-первых, стали осознавать, на мой взгляд, понятие общности Европы, именно в плане общности национальных государств. Потому что если мы рассмотрим вопрос общности европейской элиты, то это уходит вообще в Средневековье. С этого момента европейская элита, она во многом ощущала некую свою наднациональность, если мы берем аристократию, и свою общность. Что, кстати, не мешало им воевать прекрасно между собой. Но война до Первой мировой войны, все-таки война воспринималась как некий спорт благородных. И это тоже откладывало разницу в понятии между правым консерватизмом, который, в общем-то, всегда, несмотря на то, что европейский правый консерватор в первую очередь ставит интересы своей страны, но он мыслит европейской идентичностью.
Ну, это от расширения, да, идет к этому. Это как раз заслуга этого самого, как раз Габино, о котором мы с вами говорили, потому что изначально британский расизм – это бремя белого человека.
Это однозначно, да. Это Киплинг, это я самый яркий певец, да. Несите бремя белых, полулюдей, полузверей.
Вот. А Габино сказал, что вот он, в чем его, скажем так, в кавычках, заслуга.
И почему потом его Гитлер взял на щит?
Ну, так он его особо не брал, он у него вообще ничего не упоминал. Это его чемпионат. Но суть-то в том, что Габино сказал, а среди белых есть своя иерархия.
Да, и в первую очередь это германские народы.
Да, германские. Ну, он, правда, считал под германские народы. Да,
нет, ну это...
Да, себя?
Себя он тоже относил германскую народу. Да. Вот. И в конце же он, по-моему, даже отказался от этого. Стал же в своих письмах говорил, что называйте меня Одином.
Ну
он,
он уже ушел
далеко к концу жизни.
Да, прошу прощения, я...
Нет, прям, но, на самом деле совершенно верно. Средний европеец, даже простой рабочий, он тоже к концу 19 века начал ощущать, что он в чем-то лучше. Он в чем-то лучше и нас, в чем-то лучше поляков и однозначно лучше индусов или китайцев. А в тот момент уже начинали происходить некие контакты между народами. И здесь... Опять-таки, если мы рассмотрим, да, вот желтую китайскую угрозу,
да,
которая очень сильно волновал кайзера Вильгельма,
да, он это очень
то здесь надо отметить такой факт, почему, допустим, на японцев мало распространялся и европейский расизм, это вот просто небольшой такой экскурс, и европейский правый консерватизм считал японцев выше, чем китайцев и прочее. Японцы приезжали в Европу в основном, начиная с начала 19 века, как либо... представители дипломатических миссий, либо представители обеспеченного класса. А китайцы ездили в основном как рабочие.
Ну, и торговцы.
Ну, редко торговцы. Основная масса китайцев в Штатах и в Европу приезжали все-таки
как... нас как торговцы они...
Да, они все-таки приезжали как рабочие. И как рабочие бесправные, с их культурой, с их определенной китайской культурой, они воспринимались как... среднестатистическим европейцам, как люди второго сорта, ну, а да. Японцы как более-менее равные. Это вот просто, да, показатель... Ведь общественное настроение, общественное восприятие, оно начинает давлеть. И к этому моменту, вот, наверное, к стыку 20 и 19 века, начинает в Европе появляться и зачатки европейской расовой теории, как таковой.
Да.
Еще общей, и она начинает разделяться на народы. И тут, наверное, надо отметить, что когда мы рассматриваем фашизм и правый консерватизм, надо сделать еще один такой экскурс, разделить, что, и это тоже очень важно, если фашизм, это все-таки, сейчас, наверное, третий раз покусимся на святое, фашизм это в основном политическая сила, которая жаждет революции,
конечно,
смены действующего строя.
Конечно.
Правый консерватизм – это эволюция, это эволюционное развитие. Это ни в коей мере не разрушение действующего строя, не разрушение институтов существующего государства, это их эволюция. В ту или иную сторону.
Конечно, конечно.
И здесь вот просто слово «революция» здесь используется вообще без каких-либо коннотаций, просто как изменение существующего строя как такового.
Сейчас, может быть, спросим, что нам хотят спросить-то нас? Ну-ка, давайте посмотрим. Алло, звоночек, давайте послушаем. Да, здравствуйте.
Алло, алло, добрый день. Огромное спасибо за такую интересную беседу, лекцию. Хочу вот сказать, вспомнилось мне сейчас роман Маргарет Митчелл «Унесенный ветром». Там же тоже прозвучала эта фраза «белая голодьба». То есть, когда вот белые, среди белых тоже считались какими-то людьми второго сорта. То есть, вот как это все связано, то, о чем говорит уважаемый ваш гость. И тогда вот напоследок вопрос. Значит, получается, что у нас действительно коммунизм, это будет высшая стадия положительного развития человечества, которое действительно спасет от всей вот этой химеры и злобы, что царит.
А я понял ваш вопрос. Сейчас спросим, Владимирович, ваше мнение.
Про коммунизм?
Ну, например, только сейчас.
Ну, коммунизм.
Если не желаете, можно.
Нет, коммунизм, если он будет, это все-таки, наверное, будет высшая стадия развития человечества, но к нему, понимаете, к нему прийти надо путем очень сложных воспитательных процессов. Потому что по-другому воспитать гармоничную личность. Вот чем мне лично, при всем том, я могу много критиковать позднесоветское общество, но чем, особенно вот послевоенный Советский Союз, вот в чем его достижение просто великолепное, это общество, которое делало человека-творца. Mm-hmm. Стремилось сделать человека-творца. Да, потом это сильно извратилось. Да, потом вот у нас мы много можем сказать о чем, но это было задано на создание человека-творца. А по поводу белой голодьбы, ну, понимаете, Соединенные Штаты вообще, о которых идет речь, унесенных ветром, это вообще очень сложная страна до сих пор. Там, если вот так вот коснуться Соединенных Штатов, то там, несмотря на внешнюю улыбчивость и внешнее проявление терпимости, вот не люблю слово толерантность, все-таки это терпимость, это общество, раздираемое кучей конфликтов, и там до сих пор межнациональные трения, которые ушли со внешнего внутри, они очень сильны. А в те годы люди, ну, не стеснялись, да, северяне были для южан, извините, голодьбой, да.
Конечно, конечно.
И тем более на севере было таких людей много, на самом деле, потому что промышленные города – это все-таки север.
Да, конечно, именно так.
То есть здесь это, вообще любое произведение – это некий слепок с эпохи, и хорошее литературное произведение, оно очень хорошо показывает те настроения в обществе, которые были. И реалии этого общества. Иногда просто читать вот очень тяжело. Вот как современный визуальный образ вот того, что в Европе никуда не делись, да, проблемы. Вот очень хороший сериал, особенно первый сезон, «Багровые реки». Не фильм, а сериал. Вот там очень хорошо показано то, что во Франции никуда не делась родовая аристократия. Вот новое дворянство пера, которое появилось в эпоху Людовика XI, они как сидели в городах, управляли всеми городами на местном уровне, так они и остались. И как были дети прокурора с прокурорами, так же, как он стал, так это никуда не делось. Все-таки мы идеализируем Европу, но вот продолжение темы Европы мне не нравится, когда мы сейчас стремимся откинуть Европу. Мы такая же часть Европы, как и часть Азии. Мы страна-цивилизация, страна, которая объединяет обе две части. Но мы одновременно дитё и европейской, и азиатской великой культуры. Потому что и тюркский мир мы тоже отдавать не должны. Но мы должны понимать Европу. Она не идеальна, и она не наш союзник. Никогда им не будет.
О, она и не собирала, она не обещала.
Она и никогда, кстати, не обещала. Потому что... Но... Почему мы должны понять европейскую политическую культуру и для чего вот мы сейчас говорим с вами? Для того, чтобы разобраться, что сейчас очень часто левое движение, оно выродилось. Да, оно, к большому сожалению, это не то левое движение, которое было 50-40 лет назад, и это не наши союзники. Вот так парадоксально, что сейчас союзники для России, вот в данной конкретной ситуации, это европейские консерваторы, которые ратуют за сохранение национальных государств.
Ну да, я добавлю, что компартию Германии запретили уже давным-давно, то сейчас другая.
Ну, компартия. Это совершенно. Ну, извините, итальянская компартия, это тоже не то, что было совершенно.
Ну, вот на этой высокой ноте давайте сделаем небольшой перерыв, Александр, и вернемся после новостей, чтобы продолжить наш разговор о правом консерватизме в Европе, и, возможно, мы придем к каким-то с вами выводам. Спасибо.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы возвращаемся в нашу студию с нашим историческим пасьянсом. А я сразу хотел бы извиниться перед нашими радиослушателями. У меня сегодня настолько интересный гость, что я честно скажу, я не успеваю принять все звонки, и поэтому заранее прошу перед вами прощение, что я не все звонки смогу принять. Я снова, Александр Владимирович, передаю вам слово, чтобы вы могли продолжить.
Пока был информационный блок, у нас продолжается беседа, и, наверное, надо для зрителей разъяснить, почему, при том, что в Германии было, естественно, развитие военных технологий колоссальное, почему мы говорим о том, что я вот и коллеги считаем, что любой фашизм – это не развитие, да, в русле модерна, а то, что называется футуроархаикой. А вот возьмем современную Африку, потому что она хорошо, у Жана Кристофа Гранжи есть два романа, «Конго Реквием» самый лучший, где описан мир, он просто очень хороший образ, да, литературный, где люди пользуются айфоном, едут на рейндж-ровере и прекрасно понимают, что это удобно, это хорошо. Стреляют из автомата Калашникова и М-16, но верят в духов, считают, что это вот правильно устраивать отношения родоплеменные, и как бы вот именно соединение одного и другого, это и есть вот то, что называется иррациональность фашизма. Да, военные технологии, да, развитие сталелитейного промышленности, да, а вот общество должно уйти в средневековье, это закон о старших сыновьях.
Ну да,
то есть то же самое. Именно общественные отношения должны уйти вот именно к архаичному. Почитанию, да, почитание вождя – это суть полурелигиозный, полумистический акт. Вот особенно это сильно было развито у Генриха Гиммлера в СС. А правый консерватизм – это продолжение, пусть медленное, пусть это, но это продолжение развития общества 19 века, это продолжение развития общества модерна. Но с сохранением иерархии и сохранением прежней системы управления. Это главная задача экономическая правого консерватизма – сохранение аристократии и высшего слоя буржуазии как господствующего класса и вот консервация вот этих общественных отношений, вот если говорить проще. И консервация, главное, даже не общественных, консервация, главное, имущественных отношений. А задача фашизма – это перестройка и передел имущественных отношений, конечно, получение власти и причем собственности
причем быстро.
Новыми людьми. Вот в чем, да, разница? А для этого, да, проще всего полностью свернуть развитие. Вот для фашизма, что итальянского в меньшей степени, для немецкого, а если мы возьмем английский, ну, извините, это вообще повторение феодальной системы, но совершенно на других принципах.
Конечно, конечно.
Поэтому здесь вот именно надо говорить об этом развитии. И второе, точнее, не второе, еще один очень немаловажный фактор, который разделяет два эти понятия, это отношение к религии и к религиозной морали. Вот тут тоже отношение достаточно диаметральное. Что Муссолини, ну, он в меньшей степени, в национал-социалистической Германии по полной, религия была ненужным инструментом, а тем более была ненужным инструментом религиозная мораль. Да.
К сожалению, фашистам приходилось считаться.
Считаться, да. Но в идеале германская нация должна была полностью избавиться от христианской морали.
Розенберг и Гитлер стояли 50 лет после окончания военных
действий. Да. И все, христианство должно было быть... Должно именно быть... христианская мораль как таковая должна была быть уничтожена.
Да, абсолютно, да.
И заменена тем, вот здесь надо отметить, отличие от того, что произошло в Советском Союзе, где... Да, была борьба с религией, но основные моральные принципы все-таки опирались во многом на христианскую православную традицию. То в Германии это было должно быть полностью заменено.
Да, было, да.
Потому что немецкий человек, но новый арийский сверхчеловек Гитлера, он должен был иметь такую родоплеменную мораль. Вот для своего племени, ну, для своего народа все. А всем остальные это приравненные к животным нелюди.
А религия не нужна, потому что существует национал-социалистическая идеология, и этого вполне достаточно.
И есть живое божество в лице государства. И вот это тоже очень большая разница, и когда начинают консерваторов объединять или называть фашистами, это, ну, мне тяжело представить испанских консерваторов конца 19 века, которые 100% основаны на католической морали, представить, конечно, извините меня, на одну ступень с германскими национал-социалистами, которые, несмотря на то, что на пряжке был написан Готмитунс, да, на пряжке вермахта, но, извините меня, богом там не пахло.
Ну, совершенно, ну да. Там, ну, что делать? 90% населения Германии были христианами.
Да, они должны были считаться. На самом деле, ведь в 41-м году, что перед вторжением в Советский Союз, они планировали провести операцию по выселению монахов из монастырей, только общественная реакция немцев заставила их притормозить это.
Во время войны нельзя так
просто... Да, и Гитлер, он же очень четко писал, да, и все его сторонники, что мы должны использовать религию, но разделить как можно больше, потому что и любая религия объединяет, этого быть не должно.
Да-да-да, конечно.
То есть здесь опять возврат к некому язычеству, опять вот к такому примитивному архаичному сознанию, которое, ну, крайне далеко от того, что, в общем-то, Европа, 19 век — это век продолжения просвещения, это век технического развития. Экономическим базисом, кстати, это вот тоже, что важно. Ведь экономический базис правого консерватизма уже, наверное, после Первой мировой войны, он не был так нацелен на колониальные захваты. Все-таки уже начинало приходить понимание, что многим странам Европы придется опираться на свои экономические силы. Ведь еще очень важное событие, которое... сломало во многом общественное сознание, имущественные отношения, это Первая мировая война.
Это однозначно, конечно.
Потому что европейские настроения до Первой мировой войны и после Первой мировой войны, ну, это две кардинальные разницы.
Вы абсолютно правы, да.
Ведь марксизм и развившиеся за ним социал-демократические течения, которые, кстати, вот, если бы не Первая мировая война, то, наверное, основная масса европейцев стали бы социал-демократами.
Так они фактически и стали.
Да.
Формально в Германии Веймарскую республику создали социал-демократы.
Да, это на самом деле, хотя их не очень у нас любили.
Но это другое.
Но на самом деле Европа шла по пути социального развития. Но Первая мировая война, последовавшие за ней серьезнейшие экономические изменения. Но обнищание на самом деле. Да, но
там европейцы обнищали. И социальные сдвиги.
Социальные сдвиги. Этнографические сдвиги, волны беженцев. Все это повлекло к радикализации, и это во многом подтолкнуло вот эти колеблющиеся массы к радикализации и в сторону социалистического радикализма, и в сторону фашистского радикализма. И вот здесь вот, наверное, именно 20-30-е годы, это тот период, когда первый этап развития европейского правого консерватизма, он оканчивается. Второй этап — это уже после войны. Но это вообще очень тяжело, потому что тут уже стали вешать ярлыки, ну, причем не у нас, первых стали вешать ярлыки, что европейские правые консерваторы стали родоначальником национал-социализма. А этого не было. Это вот если мы резюмируем, да, вот первую часть нашей беседы, что это... И европейский правый консерватизм, и европейский фашизм – это реакция на эпоху просвещения и на изменение социальных условий в Европе, только реакции разных классов по уровню образования и собственности.
Так нет, Александр Владимирович, и усиление в той же самой Германии коммунистической партии – это тоже реакция на те же самые, только это реакция другой части населения.
Да, однозначно.
Так что тут как
бы... То есть, да, это вот две стороны спектра. И вот именно вот эти громадные социальные сдвиги, апофеозом которых стала Первая мировая война, которая разрушила все.
Да.
Вот долгий 19 век — это окончание.
Да.
И начинается уже 20 век. А это совсем другое. Во-первых, это опять-таки это скачок информационных технологий. Это появление уже автомобилей, турбин. Это уже опять-таки сокращение авиации. Все. Это опять новый технологический рывок, который до конца и сформировал фашистские движения как таковые. Первое в Италии, которое вышло, кстати, из социалистической
среды. Ну, естественно, конечно. Это революционная реакция общества. То есть, когда какая-то часть населения поняла, что ей не по пути с социал-демократией, с марксизмом, Но, и не, но надо что-то делать.
Но и не по пути с прежним феодальным обществом, консервативным. То есть
нужно менять, нужно пройти революцию, но марксистская революция не нравится.
Причем вариантов развития было много. Ведь мы, когда говорим Италия, Германия, мы забываем, что подобные режимы были и в восточноевропейских странах.
Да, конечно.
Франция, где было очень много брожения, во Франции тоже был расизм, ну, национализм не колоссальный.
К власти чуть-чуть не пришли.
Чуть-чуть не пришли, это 34-36 годы.
Не пришли.
Великобритания.
Ну, это... да, ну там тоже не успели
прийти. Они не успели прийти, но идеология у них была тоже очень
специфическая. А, нет, ну там интересная. Нет, конечно, конечно.
Это, кстати, вот тут тоже, я вот высказываю свое оценочное суждение, но я готов за него бороться, что движение Франко, франкизм, да?
Да.
Это не фашизм.
Там, Александр, знаете, там есть очень... это, знаете, когда вот смотришь поверхностно, то очень подмывает назвать фашистским, потому что фаланга изначально была фашистским движением.
Да, но...
И все говорят, сказал... что, ну, смотрите, говорит, Прима де Ривера, фашист? Ну, а кто он еще? Фашист.
Да, но я сказал именно Франко, движение вот, Франко, вот, который его перестроил.
А вы абсолютно правы, то есть 100%. Но у нас, говорит, раз Прима де Ривера был фашист...
Прима де Ривера, да.
И фаланга...
Но он никогда не был консерватором. Да, он не был испанским
он
консерватором
никогда. Причем он даже никогда ему... Его в страшном сне его назови консерватором.
Более того, вот. Он с ними боролся.
Он с ними, абсолютно.
Прямо так же, как и с коммунистами.
Да. И он создал врагами. Фашистскую фалангу.
Да.
А потом Франко ее преобразовал, но это нас уже не волновало.
Ну, уже был повешен ярлык.
Да.
И вот...
Все, да.
Сейчас я попытаюсь сказать, что... Самое важное, да, для чего я считаю, мы все это обсуждаем. Ведь то, что произошло на постсоветском пространстве, во многом есть результат точно такого же разрушения устоявшегося советского общества и той общественной психологической травмы, это в первую очередь Украина, но не только Украина, это и Прибалтика, и другие регионы. И Россия, кстати, тоже. Вот еще раз на святое покушусь, но нет народа, у которого есть генетическая прививка от национал-социалистических и фашистских идей. Нет. При схожих экономических и общественных ситуациях любой народ может пройти через это. Нет какого-то врожденного гена. И если мы не будем объяснять, понимать, что это такое, мы можем к этому прийти. Вот
конечно,
это надо четко понимать.
Надо говорить об этом.
Ведь на Украине произошла точно такая же реакция. Разрушение общественных связей, сознания. Советский Союз... Именно Западная Украина, она была глубоко сельским обществом, куда вошла наука, вошел сложный мир городских. Вообще, это точно такая же реакция. И то, что сейчас происходит на Украине, да, это даже не чисто неонацизм, это ультранационализм с языческим, вообще не поймешь, каким уклоном, где часть радикалов исповедует неонацистские идеи, но только часть, если уж быть строго научно. Это точно такая же реакция общества.
Конечно.
Вот в чем проблема. Да. Мы для того, чтобы... это явление победить, его надо очень хорошо изучить. Потому что ровно очень схожая экономическая ситуация. Точно так же народ прошел через глубочайшее разрушение своего психологического состояния. Он пережил очень сложную травму. И, естественно, этим воспользовались. Людям свойственно иногда искать очень простые решения сложных вопросов. И на этой волне побеждает, да, популиста, а Гитлер тоже был популистом,
конечно,
и Муссолини
конечно.
Был популистом, который конечно, нашел конечно. Очень простое решение. Ваши враги кто? Евреи, социалисты, коммунисты, славяне, далее по списку.
Ну да, конечно, конечно, это популизм.
И здесь надо вот это четко понимать, что и социальные, и социально-общественные, и психологические, и имущественные отношения, они определяют то, как пойдет развиваться общество.
Дадим кому-нибудь все-таки задать вопрос, а то как-то...
Да, меня, то у нас мне, как-то...
Мне просто неудобно, я...
Да, извиняюсь, говорили.
Да, да, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос о социально-психологических основах фашизма. Вот в фильме «Триумф воли» в начале показано, как Гитлер прилетает на самолете, его встречают толпы людей, которые, мне кажется, выражают искреннюю радость. Вот... В чем причина этой радости? То есть, что фашизм дал этим людям, чего они были лишены в предшествующих?
Можно? Понятно, спасибо. Александр Владимирович, пожалуйста.
Первое, он им дал чувство национального достоинства. Понимаете, немецкое общество очень глубоко переживало горечь поражения в Первой мировой войне. Нам нанесли удар в спину. Нас предали. Ведь солдаты союзников не вошли на территорию Германии. Нас предали. Мы стояли в шаге от победы, мы стояли в шаге от Парижа, мы стояли в шаге от Москвы и Петербурга, и нас предали. Нас предали, нас унизили, нас ограбили. И вот пришел лидер-популист, который сказал: «Вы великий народ, вы великая нация, вперед!»
Угу.
Тут все очень просто, это было в истории не раз. А все остальное дальше, извините, это очень умелая пропаганда, потому что Геббельс, ну, он создал маркетинг как таковой в области пропаганды. Да-да-да. Он создал образ Германии, которого не было.
А потом еще Гитлер сделал одну очень правильную с точки зрения популизма вещь. Он не стал никому говорить, типа: граждане, задумайтесь о том, что... Не надо, говорит, думать.
Надо верить.
Я вам сейчас все скажу. Да. Все.
Да. Почему мы говорим о том, что общество было иррационально? Не думайте, верьте. Я знаю, куда идти.
Абсолютно правильно, да, вот правильно. Ну что, ну еще послушаем один звоночек.
Конечно.
Давайте ответить. Так, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав, у меня два вопроса. Первый, вот вы в Италии, вспомнили, в Италии ведь были фильмы сняты о противостоянии режиму Муссолини и трюкам силовиков Бенито Муссолини. Например, «Дело подпольщика Бертоне». Скажите, а почему, вот, на ваш взгляд, в России эти фильмы не показывают? Мы все-таки денацификацией занимаемся в Европе. И еще, вот вы сказали, вы член Союза историков России и Беларуси. Вот почему на белорусском телевидении никогда не показывают здесь же собственный фильм «Константин Засонов»? Не потому ли, чтобы у белорусских телезрителей не было аналогии с антибатькиным сопротивлением?
Ага. Спасибо.
Ну, про белорусское телевидение я ничего не могу сказать. Все-таки это вопрос не на мой оклад. Я не имею. Мы работаем с Белоруссией, пытаемся. Но да, там есть свои нюансы. А почему у нас что-то не показывают? Ну, понимаете, у нас очень много чего не показывают. У нас, к большому сожалению, «Молодую гвардию» исключили из школьной программы, хотя это произведение, которое... Вот я об этом и у себя пишу в телеграм-канале. Это произведение, которое воспитывает патриотизм. Ну, да, мы вот... Понимаете, мы тоже сейчас стоим. Я этот вопрос задавал не раз и не два. В свое время, когда министром культуры был господин Мединский, что нам нужна идеология. Без идеологии, к большому сожалению, общество быть не может. И сейчас у нас пытаются найти эту точку идеологии, но, на мой взгляд, я высказываю свое суждение, русский народ, он социален по своей природе. Он так создавался, он так исторически формировался. Для нас социальные отношения, социализм, они сродни. Мы на самом деле, вот нас очень часто обвиняют, что мы не ценим людей. Нам людей всегда не хватало, у нас очень сложные условия выживания. У нас всегда был недостаток людей. Вот если Германия, она основана на законе, там людей много, а земли мало, то у нас людей мало, а земли много. И для нас всегда вопрос выживания был больше. Но у нас очень сложная история после 90-го года, поэтому вопрос с идеологией всегда очень сложен.
Да. Так, хорошо. Так, спасибо большое. Так, ну, давайте, скажем так, последний звоночек, потому что там потом нам уже надо... Да, слушаем вас. Нет, наверное, не получилось. Ну, тогда хорошо. Значит, Александр Владимирович, значит, ну и сейчас вот у нас остается последние 5 минут нашего эфира. Наверное, может быть, какой-нибудь вы подведете такой, ну, к сожалению, промежуточный итог, потому что, по-моему, мы с вами все-таки не договорили чего-то.
Нет, мы много что не договорились, потому что надо рассказать и о немецких деятелях, кто стоял, да, и кого очень часто записывают, тоже... Шпенглера, когда его записывают в одного из основоположников национал-социализма, но это, извините, не читать его труд, который не «Закат Европы», а «Падение Запада закатных земель», если переводить с немецкого.
Конечно, да?
И он же очень глубок, и на самом деле он для немецкой научной мысли он очень поэтичен. Но этих всех людей, их огульно занесли в идейных предтеч национал-социализма, и, навешав этот ярлык, никто не изучает. Но для того, чтобы понять отношение Европы к нам в будущем, мы должны это изучать, потому что европейский правый консерватизм и вообще правая мысль Европы – это во многом то, что будет Европа делать. Потому что вот сейчас есть некий такой всплеск ультралиберально, я даже не назову эти идеи социалистическими, это, наверное, ультра какие-то странные идеи, которые прикрываются названием социализм, да, вот во многих... Европейских парламентах сидят социалисты, которые не имеют никакого отношения к марксизму, да, это вот просто ярлык очередной наклеен. Но мы сейчас живем в эпоху политических симулякров, но мы должны сказать нашим зрителям, чтобы они думали и понимали, что на самом деле. Потому что, сделав оборот, все равно Европа вернется к тому, чем она была. Мне очень не нравится, когда у нас на радио, на телевидении говорят о том, что Европа ослабла, европейцы ослабли. Нет. Европа очень сильный организм. Она переживала очень многое. И да, мы сейчас видим определенное... слабость, хотя это не слабость, это, скорее всего, подчинение закону, потому что для европейцев закон и подчинение закону, да, это гораздо сильнее, чем у нас.
Да, 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 конечно.
Потому что вот это надо понимать. Он может дико ненавидеть ЛГБТ, но если ему сказали, сейчас надо быть ЛГБТ, европеец будет ЛГБТ. Скажут завтра одеть синий серый мундир фельдграву и гнать ЛГБТ палками, он будет это делать.
Спокойно и с удовольствием.
С радостью, спокойно и точно с таким же энтузиазмом. Европу надо понимать, чтобы потом не впадать ни в ненужную эйфорию от любви к ней, ни в ненужную ненависть. Потому что, я повторю это, для меня и для моих коллег Европа часть нашей культуры. Мы тоже часть Европы. Угу. И, извините, свою Европу я никому отдавать не собираюсь.
Ну, правильно, зачем, в принципе-то, зачем? Да, ну, конечно же, это вообще тема очень большая и очень интересная. В принципе-то правый консерватизм. А вот как, скажем так, вот, ну, коротко, скажем так, в течение одной минуты, а у нас присутствует правый консерватизм?
А вы знаете, я скажу сейчас свое мнение.
Что, конечно, именно что вы считаете.
Что мы сейчас создаем новую идеологию русского правого социал-демократического консерватизма.
Ух ты!
Потому что мы пытаемся нащупать путь, который будет и сочетать социальное развитие общества, и некие демократические зачатки, и сохранение нашей традиционной культуры, чтобы всегда было целью правых консерваторов, и сохранить те рыночные отношения, тот капитализм, который есть. И здесь, наверное, очень серьезная проблема, потому что сам капитализм, как экономическая модель, как социально-экономическая модель, как мир-система по Валерстайну, он себя изжил. Вот для меня сейчас очень сложное время, что мы пытаемся впрыгнуть в уходящий вагон поезда, который уже несется в бездну. Потому что сейчас надо формировать, на мой взгляд, новую социально-экономическую модель. И наше научное сообщество должны, изучая прежний опыт, пытаться дать новую модель. Какая эта модель будет? Вот это вопрос очень серьезного обсуждения. Но то, что она будет, это однозначно. Потому что, ну, та модель капитализма, она же росла на территориальной экспансии и расширении.
Ну, конечно, да.
Все, ну, земля окончилась, ну, некуда больше расширяться. Либо надо кого-то грабить по второму, третьему разу.
Ну, кого-то переводить в разряд колонии.
Да, либо что, либо, извините... Ну, менять социально-экономическую
систему.
Как,
в принципе, после 2014-го Европа так упорно Украину в разряд колонии перетаскивать туда.
А Соединенные Штаты сейчас потихоньку Европу превращают, выводя технологии.
А что делать, Юль? Это вариантов-то никаких.
Но это бег по кругу, все равно это истощится.
Да, конечно.
Все равно мы рано или поздно придем к новой мироэкономической модели. Какой, я не знаю. И вот тут, на самом деле, развилка очень серьезная.
Вот на этой... В высокой ноте, наверное, сегодня мы будем завершать нашу сегодняшнюю передачу. Был совершенно, по-моему, чудесный, очень интересный разговор, особенно это по количеству звонков, которые я, к своему величайшему сожалению, не смог принять, чтобы мы могли, поэтому тогда, наверное, нужно было бы еще час, наверное, с вами здесь говорить. Но, тем не менее, значит, я от вашего имени благодарю Александра Владимировича Макушина за то, что он сегодня провел с нами такую прекрасную беседу-лекцию. И надеюсь, что мы еще встретимся на нашем радио «Говорит Москва» и еще обсудим много интересных проблем.
Спасибо большое, что пригласили.
Всегда рад. До свидания.